Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это главная программа про технологии, главная программа на канале The Breakfast Show. Тут будем честны. Мы не хотим забрать все чужие лавры, хотя мы близки к этому, мне кажется. Ну, к собиранию чужих лавров. А сегодня мы в течение часа будем рассуждать про высокие технологии и их местами весьма низменное применение, да и не только низменное, про высокое мы сегодня тоже поговорим. Кто эти мы? Я бы с удовольствием бы сказал бы... О, я с удовольствием сказал бы, что это Михаил Гуревич, который подключился в то время, пока я его не видел. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый вечер». Это Александр Ильин, который вместе со мной боялся, что мы сейчас будем вдвоем. Обязательно подпишитесь и на его YouTube-канал, и на телеграм-канал Digital Ninja. Все ссылочки есть в описании. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Меня зовут Денис Альшанов. И я предлагаю начать с самой такой неприятной для нашего канала, на самом деле, новости. Потому что издание «Вот так» показало вот такую вот картинку. Посмотрите, пожалуйста. Что это? Это YouTube в Армении. В Армении заработала партнерка, в Армении появилась реклама внезапно. И в Армении показывают в качестве рекламы вот эту вот ужасную вещь под названием Алабуга Политех. И это выглядит ужасно, потому что эта реклама была в трансляции, как вы видите, The Breakfast Show. Мы никак с этим не связаны, это естественно, но тем не менее тут ведь большая проблема и большой вопрос заключается в том, что, например, TikTok прям очень быстро пошел навстречу обратившимся людям и мгновенно удалил любые рекламные ролики, связанные с Алабугой, просто по той причине, что так-то Алабуга находится под санкциями международными, американскими в частности. А вот YouTube... уже в течение какого-то времени не идет на контакт, и нам точно известно, что там на разных уровнях обращаются, вплоть до того, что представители украинского правительства обращались. YouTube, все, что мы знаем, пока отвечает в духе. А что такого? Ну, вроде какая-то политех какое-то, обучение хорошо, давайте будем показывать. И вот это вот происходит. Технических комментариев, мне кажется, тут нету. Вот Саша прям сразу сказал, можете у меня не спрашивать, тут по технике нечего сказать. Но повозмущаться-то мы все гораздо. Миш, повозмущаешься вместе со мной?
Ну, давай, по технике здесь можно сказать только одну вещь, что, я думаю, многие наши зрители видят огромное количество скамов в Фейсбуке, в разных других соцсетях. И почему-то на нас самих жалобы работают, и, я не знаю, наверное, многие зрители сталкиваются с тем, что у нас какие-то старые посты, там, не знаю, десятилетней давности, говорят, что они не соответствуют нормам сообщества, и поэтому нам страйк приходит или еще что-то. А вот этому скаму откровенному, я же даже не говорю про Алабугу, а вообще про непотребные всякого рода мошеннические схемы, почему-то они... умудряются рекламироваться, почему-то у них связи вот в таких корпорациях оказываются лучше, чем у простых людей. И каждый раз этому, знаете, честно говоря, просто удивляешься. Потому что, ну, действительно, когда вот есть что-то совершенно понятное. Это может быть вот реклама, в данном случае, Алабуги. Это может быть, там, не знаю, проявление антисемитизма, нетерпимости и так далее. Да, вот, ну, кажется, даже доказывать не надо. Вот все прямо написано. И ты жалуешься, и как бы и пишешь, там какие-нибудь флешмобы люди устраивают. И тебе приходит потом сообщение. Мы проверили, ну, что-то все нормально, ничего такого мы не обнаружили. Но когда вот ты видишь рекламу, где там и я, и некоторые мои там знакомые израильские телеведущие начинают там рекламировать бедным израильтянам, ну, русскоязычным, всякого рода непотребные какие-то товары, ну, то есть скам такой честный, да, все нормально, все хорошо. Я не знаю, это какой-то ноу-хау, с которым мы постоянно сталкиваемся, и, честно говоря, тут можно... я не знаю, можно обижаться, можно просто вздыхать, можно говорить, ну вот так. Вот. Я единственное, что надеюсь, что когда Армении, кстати, надо обучаться беспилотниками, управлению беспилотников, потому что Армения как раз войну с Азербайджаном во многом из-за отсутствия беспилотников, в том числе, как минимум, проиграла. Вот. Но будем надеяться, что по мере движения на Западе они будут этому делу обучаться, вот той стартап-индустрии. На самом деле, я вообще считаю, что это тема для точки как-нибудь пообсуждать, что украинцы сделали с индустрией беспилотников, вот, и обучаться у них, а не в Алабуге. Но это уже к вопросу о том, кто какую корочку хочет получить, да, скажем так.
Я могу рассказать, как это устроено с точки зрения платформ, почему они пропускают такие объявления рекламные внутри себя. Как это устроено обычно? Даже если YouTube там где-то в недрах своих запретит рекламу Алабуга Политех, все равно будут проскакивать рекламные сообщения с Алабугой. В Фейсбуке вы все равно будете видеть рекламу онлайн-казино, хотя реклама онлайн-казино запрещена. Вы будете какой-нибудь видеть скам-дейтинг, вы будете видеть ставки на спорт, какие-то запрещенные БАДы или незапрещенные БАДы, ну какие-то лекарства там сомнительные и так далее. Как это устроено вообще? Есть целая индустрия людей, которые занимаются аффилиат-маркетингом. Вот я на Кипре живу, и я это знаю. У меня несколько знакомых этим занимаются. Человек, который хочет лить трафик на какую-нибудь там вертикаль, вот на это онлайн-казино, просто берет, закупает тысячи, десятки тысяч аккаунтов. Как правило, рекламой внутри Фейсбука занимается алгоритм, то есть апрувом этих постов, одобрением или их запретом. И у машин-лернинга недетерминированный результат всегда. То есть он может на одно и то же объявление с какой-то вероятностью выдать тебе, что это абсолютно нормальное объявление. И просто вот этот механизм, алгоритм заспамливается там десятками тысяч объявлений, примерно одинаковых. Может быть, что-то в них меняется, и какое-то объявление обязательно проскочит. И в это объявление надувается огромный бюджет, и, собственно, это объявление становится видимым для многих-многих людей. И даже если YouTube забанит эту рекламу Алабуга Политех и скажет, что никогда больше не будет рекламировать, все равно в один момент объявления будут проскакивать там в разных странах и так далее. Но я, если честно, не понимаю эффективность, зачем рекламировать Алабугу Политех на Армению. Кто там, какие-то релоканты соевые будут это смотреть? Ну, просто непонятно.
Слушай, когда эта новость впервые взлетела в одном из наших чатов, я тоже задался вопросом. Я говорю, ну, большинство людей, которые включают VPN и находятся в России, они не включают VPN через Армению, ну, потому что, ну, я думаю, это последнее место, которое им приходит в голову включить VPN. Они обычно либо они не знают, где находится их сервер, либо они такие, ну, включу европейский, потому что в Европа. А значит, не для VPN это все сделано. И у меня остается только одна мысль. Им тупо нужно освоить бюджет. И они включили тупо там, где это включается, где это легче всего
Ну,
включается, и
есть
думаю,
еще
еще и
такая
дешевле
штука.
всего.
Вот это, кстати, то, что ты сказал, это важный момент. Дело в том, что я не знаю, как в Ютьюбе, я много занимался рекламой в Фейсбуке в свое время, ну, давно, да, но Грузия и Армения – это самый дешевый трафик на русском языке, и там есть русский язык. То есть, условно говоря, если ты настраиваешь на русский язык и самый дешевый, то вполне возможно, ты получишь, да, Грузию, Армению, плюс-минус так.
Вот, и это самое вероятное. Тут еще интересно,
А
на
вы
самом деле.
говорите, что нам говорить не о чем. Вот мы разобрали кейс абсолютно.
Да, тут на самом деле еще интересно то, что компания, которая организовала HIS VGN, она же включает в себя еще и составление списков блогеров, которые брали эту рекламу.
Ну, скажи, кто такой Хезус-то, ВГН? Ты так сказал, что как
А
бы
он
все знают, как будто бы.
на
Известный
нашем
стример,
на нашем
скажем.
канале это известный стример. Он у нас даже в застриме бывал и приходил. приходил, рассказывал про эту ситуацию. Правда, в утренние эфиры. Ну, они устроили хорошую кампанию, они собрали много данных, там много ошибок, потому что это люди собирали вручную. Там попадаются люди, которые ну, реально взяли рекламу в каком-нибудь году в 22-м, не глядя, и, кстати, сейчас ее повырезали. Но интересно, там ведь в этом списке собранных ими роликов, которых рекламировалась Алабуга, был, например, канал Минаева. И канал Минаева повырезал эту рекламу, как запахло горячим-то. Ну, то есть даже вот такие вот беспринципные люди, как чувствуют, что что-то может произойти, удаляют. Хорошо, хорошо, удаляйте, пожалуйста, не берите эту гадость. А со всем остальным, я надеюсь, порешают, разберутся. Но есть...
Кстати, можно секундочку? Да. Просто вот я посмотрел комментарий к чату. Там, значит, мне говорят, какая индустрия, стартап-индустрия беспилотников. Посмотрите на Breakfast Show. Был у Саши прекрасное интервью с Кофманом. Это человек, который, вот, собственно говоря, следит за ними. Это действительно потрясающая история. То есть, если в России все делается через большие корпорации, там вот они решают, мы там вносим изменения, финансируем и так далее, как-то нацпроект, то в Украине они действительно просто там сначала было десятки каких-то кустарных совершенно лабораторий, а потом рынок фронта начал заказывать у них те беспилотники, которые им нравились, соответственно, больше денег на их разработку давали. То есть абсолютную такую стартап-экосистему они построили на, вроде бы, вот что называется, из говна и из палок. Но сейчас мы видим последствия вот этого так называемого говна и палок как бы на фронте. Поэтому как бы это именно стартап-индустрия и именно рыночная модель. И это действительно безумно интересно.
Я, наверное, даже соглашусь, что нужно как-нибудь хотя бы пол эфира посвятить такому своеобразному спешалу, потому что обычно это все, ну, это прям высокотехнологичная тема, и она к нам подходит. Да, ну, нужно будет состыковаться с кем-то, это прекрасная идея. Давайте возвращаться. У нас есть СОРМ, который мы все безумно любим, и у нас есть Минцифры, которые мы любим не меньше. И вот эти два ужасных слов, решили объединиться вместе и выкатили Минцифры новые требования для того, как нужно работать с этим самым СОРМом. Очень многие издания, очень многие коллеги, к сожалению, вышли с весьма, мне кажется, неправильными выводами из этих заголовков, потому что они пришли к выводу, что теперь, соответственно, органы требуют, чтобы передавали больше данных, все больше, 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 еще раз больше. По факту, тут скорее вопрос в том, что до этого момента требования были другие. Требования были: дайте нам все, подключите нас к интерфейсу, дайте нам пульт, дайте нам админку, а мы дальше сами порешаем. Теперь же все выглядит несколько иначе. Теперь они, прям Минцифры опубликовал, какой протокол, какие должны быть интерфейсы, вот все эти вот страшные слова, которые сейчас на экране, GraphQL, WebSocket и прочие такие технические ругательства, они все это перечислили. Кроме того, они то ли расширили, то ли узаконили список данных, которые нужно передавать, и мне кажется, скорее узаконили. И это все, ну, просто тупо опубликовано. Хотя тут тоже есть один подводный камень, который заключается в том, что раньше очень многие провайдеры могли на самом деле отмазаться от установки у себя этого оборудования по той причине, а естественно, оборудование нужно будет ставить за свой счет, как, ну, естественно, вы же хотите, чтобы вы передавали нам данные, говорят Минцифры, и многие провайдеры отмазывались тем, что они маленькие. Сейчас эта отмазка не пройдет, а это значит, что это ударит и по рынку, и это ударит по маленьким провайдерам, которых, скорее всего, просто перестанет существовать, и это явно одна из целей Минцифры. И это значит, что интернет, естественно, станет дороже и более закрытый. Тем не менее, никаких новых волшебных вещей они собирать явно не собираются, исходя из этого документа. Во всяком случае, я так понял, то, что я смог прочитать в этом ужасном 60-страничном документе. Миш, ты смотрел в эту сторону?
Да, я постоянно немножко сторону, да, давайте так, я просто сразу скажу ребятам в комментариях, я не буду больше отвлекаться на украинскую вот эту тему, надо сделать отдельную программу, чтобы проговорить, конечно, там, мне не надо вот эту всю галиматью писать, как будто я не понимаю, о чем я говорю, но неважно. Значит, что касается СОРМа, мы наблюдаем с тобой, и я, кажется, неоднократно это говорил, о том, как они не только жиреют, но и они становятся все ленивее и ленивее. Вот эти вот люди, которые должны обеспечивать нашу, в том числе, ну, как бы, российскую IT-безопасность, они раньше, как бы, вот, говорили, так, дайте нам, пожалуйста, хоть что-то, да, и мы будем уже как-то это дело по-своему анализировать, так сказать, раскладывать. Дальше они говорят, так, а давайте, вот, вы запретите все, что мы не можем получить, а давайте из того, что мы можем получить, вы будете сами раскладывать, так сказать, на первое, второе и третье, давайте вы будете, в общем, сами заниматься, так сказать, разборкой всей информации, чтобы у нас нормально это уже в нашей Excel, ну, условно говоря, Excel, ложилось, и мы смогли спокойно, так сказать, кого хотим находить, кого хотим наказывать и так далее. Вот, поэтому это говорит исключительно вот о лености людей. Каждый раз неустанно повторять, что как только вы разведчика превращаете в чиновника, вы лишаетесь и разведчика, и не приобретаете чиновника. Вот это мы наблюдаем сейчас с Сормом. Значит, самое, конечно, смешное во всей этой истории то, что это не будет использоваться ради того, ради чего заявлено, что это будет. Да, потому что это все можно, так сказать, ловить исключительно, если человек подключается через российские сети, вот все эти банковские его реквизиты, телефоны, паспортные данные. То есть, если это входящий иностранный трафик, то вы ничего этого не имеете. И понятное дело, что нормальные как бы преступники прекрасно это понимают и будут делать. То есть единственное, для чего это нужно, это для политической цензуры и, в общем, ни для чего больше. И в целом, если говорить о том, что как бы вот доводить эту систему уже до полного, ну, как бы до конца, туда надо запрещать весь иностранный трафик, и тогда силы безопасности, кибербезопасности России смогут полноценно и качественно бороться со всеми тяжелыми преступлениями там и так далее, потому что тогда они будут видеть весь этот трафик разложенный, готовый для них, удобно сформированный, по таблицам, так сказать, переложенный. Вот, так что здесь, ну, вот такая, я не знаю, что еще могу сказать по этому поводу, но в любом случае мы понимаем, что это, ну, как бы чистая леность чиновника, который вот уже дошла до предела.
Меня еще удивила минимальная стоимость пака, который должен установить себе провайдер, чтобы у него был внедрен СОРМ. И это 5 миллионов рублей. А провайдеры в России очень разные бывают. Я вот, например, жил в пригороде Екатеринбурга, в деревне, можно сказать. И у меня был единственный провайдер. Там это был конец 10-х годов. То есть у меня даже там мобильный интернет плохо ловил. У меня был провайдер, который работал по технологии WiMAX. Это такая антенна на ближайшем высотном доме, с которой есть прямая видимость с твоим домом. И там интернет этот стоил достаточно дорого, что-то типа 15 долларов за месяц. Да, всего лишь 20 мегабит трафика. И этот провайдер работал в нескольких деревнях, вот там в определенной стороне города Екатеринбурга. И вот как такой провайдер будет этот СОРМ внедрять? Ну никак, просто люди не получат интернет в пригороде или получат его за какой-то за очень большие деньги. И это ужасно, конечно. Это просто шаг назад.
Ну или какой-то будет черный рынок пока там где-то для мелочи. Вот, каким-то образом.
Но по факту мы уже, ну, мы неоднократно обсуждали то, что явно происходит, попытка удавить абсолютнейшим образом все мелкие провайдеры. И это все в ту же сторону.
Слушай, это же берется не только, понимаешь, мы смотрим с точки зрения IT. Но это же происходит со всех сторон. Ну, вспомните, еще до войны в бытность, да, в Москве было, это в Питере, вот, может быть, и в Йобурге было много разных кафешек, а в Москве была шоколадница и кофехаус. Потом кофехаус пропал, осталась шоколадница. 90% маленьких кафе были какие-то сетевые в той или иной степени, да? Просто потому что так удобнее мэрии как бы общаться с большими кафе. Вот это все разнообразие, это какая-то проблема, это каждый раз там. То есть так, на них зарабатывают мелкие чиновники, а на сетях зарабатывают большие чиновники. И это удобно, потому что тогда можно сказать, что у нас мелкие чиновники и денег не берут, а им не будут давать, потому что хозяин шоколадницы будет общаться с мэрией напрямую. Зачем им? Вот, да, ну и то же самое как бы провайдеров. Вот, и соответственно, и всем удобнее. И население говорит, ой, у нас, так сказать, меньше, так сказать, коррупции было. И крупные компании еще более укрепляют. И как бы высокие чиновники напрямую решают все свои вопросы. В IT, в этом отношении IT от кафешки мало чем отличается, к сожалению.
Это правда, это правда. И также правда, что тот самый SORM, который теперь будет более стандартизированный, он ведь работает очень давно. Он ведь существует очень давно. И всякие крупные сети, то, что называется ОРИ, организаторы распространения информации, они передавали все ваши данные давненько. И они должны были хранить ваши переписки, даже удаленные, давненько. И это все было действительностью, в которой существовал, например, мессенджер Max. И каждый раз, когда люди удивляются, что почему мы говорим, что мессенджер Max собирает про вас информацию и передает ваши переписки кому-то, вот именно поэтому, потому что есть SORM. И это очень точное доказательство того, что это происходит. Сам факт происходит. Но, тем не менее, тут вот Саша пообщался с некоторыми разработчиками, которые находятся внутри ВКонтакте, ВК-групп и занимаются тем самым Максом. Я так понял из его поста, во всяком случае. И он, ну, они подтверждают просто все то, о чем мы предполагали и предполагали весьма обоснованно. Я, наверное, не буду пытаться пересказывать, что тебе там рассказали, что ты узнал. Я передам тебе. Единственное, что я, конечно, сделаю ремарку, что это все анонимные сообщения, что доверять мы им, естественно, можем очень натянуто. Тем не менее, мне кажется, это хорошая иллюстрация того, что мы до этого из других источников видели.
Да, откуда у меня вообще источники в мессенджере Max? Ну, так скажем, часть моей работы я делаю бесплатные обучающие материалы для программистов специально. И у меня есть там программисты, которые меня смотрели и имеют какое-то доверие ко мне почти во всех компаниях в России. Ну, там, где есть хотя бы там несколько десятков разработчиков внутри. И мне периодически пишут, моя личка не закрыта, мне пишут разработчики из разных компаний. То есть, если что-то происходит внутри, я всегда могу достать свежую информацию оттуда. И подтвердить это через какое-то количество, там, через двух источников, допустим. И вот недавно мне один из подписчиков, который работает в Максе, скинул достаточно интересную информацию со скриншотами, с разными. Я скриншоты, к сожалению, опубликовать не могу, но, так скажем, я убедился в правдивости того, что он мне рассказал. Что он мне рассказал вообще? Во-первых, в Максе, как Макс передает данные различным ведомствам силовым, у Макса есть для этого специальная админка. Вообще админка — это некоторое ноу-хау, специальное для погонов, потому что в разные времена передача данных спецслужбам была устроена по-разному. То есть когда-то нужно было данные добывать через суд, потом, допустим, в компанию ВК, не знаю, там, во второй половине десятых годов приходил запрос специальный, без суда, без всего, и ВК в течение суток готовил CD-диск для передачи данных. Вот такие байки как бы ходят. В Яндексе ходят слухи, что был специальный кабинет оборудованный, там компьютер специально стоял для вот товарища майора, чтобы товарищ майор должен был прийти ножками туда, и можно было какие-то данные посмотреть товарищу майору. Такой механизм передачи данных сохраняет некий, пусть и небольшой, но контроль за компанией. То есть всегда можно этот компьютер как-то мониторить, что там за ним происходит. Всегда можно на CD-диск, ну, как-то заняться, ну, какой-то профанацией, там, подольше затянуть срок и так далее. Что-то как-то можно, как-то может, короче, компания сделать так, чтобы медленнее передавать данные ведомствам силовым. ВК сделали целую админку, вот можно смотреть любой диалог абсолютно, там есть разные данные, специально сгруппированные там фотографии, например, есть прямо страница с ключевыми действиями пользователя, текущие сессии пользователя, личные данные и так далее. Есть записанные звонки прямо в этой же админке, и нужно всего лишь зайти в VPN, включить VPN, зайти во внутренний контур ВК в безопасное и смотреть абсолютно по каждому пользователю абсолютно любые данные, абсолютно любые медиафайлы и так далее. И это, конечно, открывает простор для злоупотреблений, то есть, там, не знаю, в Максе ведет какой-то бизнесмен переписку, ну вот есть лишний рычаг давления на него. Девушка понравилась какому-нибудь человеку из спецслужб, он может посмотреть ее переписки и так далее. То есть этому мессенджеру, ну, мы и так как бы это знали, но нельзя доверять абсолютно. Второе, что мне показалось интересным. На Хабре несколько месяцев назад выходила статья про то, что Макс следит за тем, включен ли у вас VPN. Как вообще родилась идея сделать такой модуль? Какому-то продакт-менеджеру внутри Макса пришла такая идея, а вот нам нужно выявить корреляцию между доступностью конкурентов и количеством сессий в Максе. Давайте соберем вот такую метрику. И метрика начала собираться, но метрика собиралась не обезличенно, а туда присоединялся там юзер ID пользователя. То есть в какой-то аналитической системе в Максе хранится прямо список людей, у которых включен VPN. И пока VPN не запрещен, но в один момент VPN станет запрещенным, а там можно, ну, по-разному очень эти данные использовать, не знаю, отправить, например, пуш-нотификацию этим пользователям и сказать, мы знаем, что у вас установлен VPN, это, кстати, сейчас незаконно, ну и так далее. То есть, опять-таки, пространство для злоупотреблений невероятное. Следующее, что я узнал, в Макс доступ к медиафайлам в вашей переписке есть у всех, если знать ссылку. В мессенджерах обычно это устроено следующим образом. Есть какой-то сервер специальный для хранения картинок. Клиент, ваше приложение или браузер получает ссылку и отрисовывает эту картинку. Обычно в мессенджерах нужна дополнительная авторизация, что вы имеете право смотреть эту картинку. Вот в Максе такого разрешения нет. И из-за этого несколько недель назад было, многие люди писали, там, я видел это в Инстаграме, писали о том, что они получают чужие кружки. То есть произошла какая-то ошибка, улетели другие ссылки пользователю, чужие кружки, и они открываются очень легко. То есть ничего не проверяется. Можно ли перебором каким-то эти ссылки просто находить? Можно, но это будет очень, там большие очень ресурсы нужны. То есть, скорее всего, так не будет. Но от ошибок никто, вот от таких ошибок, которая произошла с пересыланием чужих крышков, Макс не застрахован. Такое 100% будет. То есть, опять-таки, ваши данные прямо попадают, торчат в интернет по ссылке. Ну и то, что меня порадовало особенно, генеральный директор Макса на одной из встреч заявил с гордостью для своей команды, что мы накрутили отзывы в сторах. При всей ненависти к мессенджеру Макс, хвалят мессенджер Макс только за деньги, к сожалению, вот такой продукт. В App Store 4.2 оценка, в Google Play 3.8. В RuStore, кстати, закупать ботов не надо. Там крутить ботов не нужно, потому что в RuStore оценочку и так нарисуют по запросу. Вот так вот, вот такие новости, вот такую информацию мне рассказали источники.
И, ну, ты знаешь, что самое прекрасное? Это оно все просто, ну, каждое слово, оно пересекается с чем-то, что мы знаем либо А, исходя из закона, Б, исходя из других других разных сообщений.
Прекрасно. Знаете, это как говорят из буквы Ж, О, П и А нельзя сделать слово «вечность». Вот из как бы все, что мы знали о том, как оно будет работать, плюс-минус, вот так оно, судя по всему, и работает. Я, конечно, только могу сказать одно. Я представляю, сейчас вот Химера, знаете, Химера Search, где вы можете буквально за 100 рублей получить о себе, там, или любом другом человеке по имени, фамилии, отчеству, информацию, включая, где он кровь сдавал, если он там покупал авиабилеты, то куда он летал, где у него были зарплаты, вклады, то, в принципе, переписочки это тоже можно продавать. Ведь что охраняешь, что и имеешь. Да, и, соответственно, за, ну, наверное, не за 100 рублей, а за какие-нибудь там, не знаю, не за дорого. Это не 1 000 000 рублей будет стоить. Это будет стоить там. Обычный человек в России 1 000 000 не стоит. Будет за небольшую денежку вы будете получать переписки там необходимого вам человека за месяц, за полгода, за год. Раньше это просто на митинском рынке продавали. Теперь это будут продавать, ну, в даркнете. На таком, даже не сильно дарк-то. Вот. И это, конечно, поражает. И это, собственно говоря, вот эта вот вся вечная борьба за безопасность, она и приводит нас к тому, что не то, что мы прозрачны, то, что мы прозрачны перед властью, это еще полбеды. Проблема в том, что это просто система, которая прозрачно для любого злоумышленника, для любого, там, не знаю, желающего, потому что, опять же, ну, там, может ли кто-то из спецслужб узнать? Может. Но у этого из спецслужб есть тесть, не знаю, зять, брат, сват, еще кто-то попросил, проверил, там, скачал. Кто будет его проверять-то? Что, думаете, вот со всей вот этой лопуховостью, о которой мы говорим про внутренности Макса, что там, не знаю, сессии кто что проверял, в админке читал, есть? Да нет, конечно. Вот этого нет. Там есть все, что делает человек. А вот что делает человек, который его проверяет, я абсолютно уверен, никакой как бы отчетности по этому поводу не ведется. Ну, кто залез, тот посмотрел. Вот. И все. И это как бы не баг, а фича. И, соответственно, все это будет, все это мы скоро будем потреблять в больших количествах. Будет много смешного, но не меньше грустного, к сожалению. Ну, это логичное следствие, то есть ничего такого неожиданного. Смотрите, как это на СОРМ похоже. Только на СОРМе там сказали, что надо вот передавать все эти данные, а здесь пока первый этап, они могут... А как бы сами заходить. Дальше попросят еще раскладывать по полочкам.
ИИ, включите ИИ, чтобы оно отслеживало. Что, помните вот эти вот старые, кто постарше из нас помнит, что если ты говоришь в какой-нибудь Махачкале по телефону и плохо слышишь, нужно было сказать «бомба». И тут же слышишь хорошо. Внезапно. Вот здесь, наверное, будет происходить то же самое. Ты говоришь по этой связи с парковки, что-то не так, ты говоришь, хуйло. Раз, да, и заработало. Раз. Нет, как бы помимо того факта, что это реально открывает просто безумный простор для любой нелегальщины, тут нужно не забывать одну очень важную вещь. Это было максимально предсказуемо, просто по той причине, что если вы знаете, что у вас весь KPI для разработки, связанный с хранением данных, строится вокруг того, насколько вы быстро можете их передать третьим лицам, то значит, у вас нет ресурсов и нет желания заниматься сохранностью этих данных. И все, из этого вытекает все следующее.
Это слушай, абсолютно... сейчас вся команда, которая строит вот этот вот... Макс, это же не что-то, что вот группа ребят, которые делали какой-то мессенджер, мы еще будем об этом говорить, да, там, вот они работали, они продвигали, у них так болит душа за этот мессенджер, и тут пришло государство, вот подняло их, сказало, ой, ребятки, мы вас потащим, сейчас мы вас, так сказать, дадим простор для деятельности. Нет, просто сверху прилетело, что надо сделать, надо, чтобы у всех стояло, и все вот на, ну, как бы... На отбоярься, да я не знаю, как без мата сказать, на отшибись. Вот все работают. И я так понимаю, что ровно об этом как раз источники и говорили. Я же правильно понимаю? Вот, ну, как бы нету никого. Это же как бы, вот знаете, как никогда не инвестируют в стартапы, где нету у как бы фаундеров, ну, не все. Вот, например, там ребят, с которыми я работаю, никогда не инвестируют, если у фаундеров меньше половины. Мы считаем, что это у человека не будет достаточно душа болеть. В принципе, есть те, кто инвестирует, чтобы хотя бы 25% было и так далее, это зависит от стадии. Но в любом случае, у кого-то должна за это болеть душа. Вот за Макс ни у кого не болит душа. Вообще. Вот. Он, так сказать, такой нежеланный ребенок всех. Вот. Ну, как бы вот мы и видим следствие.
И тут, да, очень прекрасно ложится наша следующая тема как раз. С какими словами к нам вышли этот самый Макс показывать изначально, объяснять, что нам нужен Макс? К нам вышли со словами, ну, в ситуациях, когда всеми мессенджерами управляют иностранцы... Вопрос, кстати, Дуровы уже решили гражданство, что ли? Почему иностранцы? Ну, неважно. Всеми мессенджерами управляют иностранцы, нам нужен свой пасконный национальный мессенджер. И начали делать там-там, потом начали делать не там-там и сделали Макс. И тут находятся ребята внутри России, которые прям вот в посте на Хабре люди прям говорят... И у нас open source мессенджер, мы назвали его «Ласточка». Сервера в РФ, мы хотим общаться внутри РФ, мы хотим соблюдать законодательство РФ. Для того, чтобы соблюдать это законодательство, они прошли 152-му ФЗ и получили, были включены в реестр ОРИ. По 152-му ФЗ там тоже геморрой, на самом деле, выше крыши, совсем геморрой выше крыши. И они хотят распространять этот мессенджер. Они хотят его распространять среди, ну, на том самом Русторе. А им отвечает модерация. И тут мы можем даже письмо увидеть. Модерация говорит, не-не-не. Вы загрузили приложение, которое не соответствует нормам информационной безопасности. На что ребята задают вопрос, что правильно ли они понимают, что приложение никогда не пропустят. Да, все верно, отвечает Рустор. Ну, то есть тот самый потенциальный национальный мессенджер. Своя разработка от своих ребят, которые соблюдают законодательство России, нельзя. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Ну.
Так ровно вот мы ровно об этом же и говорили. Понимаешь, то есть, как бы в этом отношении как бы доктор сказал морг, значит, морг. Любая другая альтернатива, это надо, то есть, как бы какой-нибудь там, не знаю, офицер госбезопасности говорит: блин, это же мудохаться еще с одним мессенджером, и как надо, чтобы это. Зачем? Ну зачем? В принципе, потом, может быть, какая-нибудь другая башня что-нибудь выпустит, как это у Сорокина, да, что русскому человеку нужно сделать выбор максимум из двух сигарет с фильтром или без. Ну, может быть, это будет. Но ласточка не та. То есть, и ласточка неправильно заходила в Рустор. Мы же теперь знаем, как надо заходить в Рустор. Надо, чтобы тебя правильные люди в Рустор завели. Как бы, чтобы завели по-правильному. Чтобы сказали, это наши. Их заводить надо. Вот тогда Рустор скажет, а так ты заведешь каких-то ребят из ласточек. Потом как бы будет скандал, этому Рустору еще перед кем-то отчитывать. Нахрена ему это надо? Вот зачем? Чтобы что? Чтобы как бы потешить, так сказать, потуги каких-то там разработчиков? Зачем? Вот. С улицы не надо. Надо правильно заходить, надо правильно иметь знакомство. Вот найдите кого-нибудь из силовиков, и будет у вас ласточка. Динамо-ласточка. А может, не будет. Может, скажет, не время сейчас, попозже. Мы должны полностью Макс сначала продвинуть. Но в целом это проблема как раз русского венчура. Я с многими говорю, ну какой русский венчур после этого? Ну то есть у тебя объективно убит рынок мессенджеров, да? Один есть игрок. Ну, конечно, надо попробовать сделать второго. Но это любой стартапер скажет, ну на так сказать, на пустой поляне. А нельзя. Ну, нельзя, значит, не надо. Вот. А ты сделаешь что-то другое. В какой-то момент они решат, что вот ты сделал какой-нибудь видеохостинг, а они решат, что нужен только ВК-видео, и тоже тебя уберут. А ты такой весь белый, хотел по всем правилам играть, ну и пошел по всем правилам. Вот. Это, к сожалению, тоже ожидаемая штука. Тут даже, я думаю, особо сказать даже нечего.
Саш, есть что добавить? Или реально
Ну,
нечего
я
сказать?
думаю, что как бы дальше все это будет распространяться. То есть, допустим, каких-нибудь конкурентов, не знаю, у Сбера же куча стартапов всяких в экосистеме Сбера, у ВК куча стартапов. И будут как-то конкурентов этих стартапов убирать из Рустора. Вот.
Это,
Но
кстати,
это ужасно, это не рыночное условие конкуренции.
слушай, это хороший поинт. Это хороший поинт в том смысле, что если, ну, многие, может быть, не помнят, но когда у Apple только появился их App Store, то туда не пускали приложения, которые конкурировали с приложением Apple. Туда не пускали другие браузеры, объясняя тем, что у нас на платформе может быть только один там веб-кит. Туда не пускали, ну, туда не пускали, реально не пускали очень многие приложения, которые конкурировали. Очень долго. Пока не пришли сверху люди со словами, это противоречит антимонопольному законодательству, и давайте-ка мы так делать не будем. Ну, то есть, то самое государство американское, которое, ну, есть, наверное,
Не,
за
это
что
не
поругают.
американское. Это не американское законодательство. Государство, это пришли суды, все правильно.
Да,
У
да,
тебя
да.
есть как бы, ну, так пришли суды, все нормально. Ты идешь в суд. Ну, попробуй, пойди в суд. Вот ласточки ребятам. Скажи, пойдите, ребята, подайте в суд. На самом деле, там же будет еще, помимо вот этого Рустора, будет еще очень классная история. Это с включением в белые списки. Вот это будет класс. Вот там есть какой-нибудь. Мы же понимаем, что в конце концов, если ты хочешь там интернет-магазин, например, делать, да, ты должен быть в белых списках. Иначе ты как бы не сможешь торговать, потому что у тебя, вон, не знаю, каждый вторник тебя с 5 до 6 просто берут и вырубают. Кто же тебя будет покупать? Ну, вот это ровно то же самое. Вот этого мы включим. У нас есть там, не знаю, один магазин по продаже, не знаю, чего-то. А зачем нам второй-то? Чтобы что? Не включим. Вот такое тоже будет.
Да. Ну что, во-первых, я напомню, что нужно поставить большие пальцы вверх, они же нравлики, они же все прочие кодовые слова, которые используют на этом канале. Это очень помогает для того, чтобы этот эфир посмотрело как можно больше людей. Во-вторых, давайте ненадолго перейдем к теме, которую пропустить, к сожалению, нельзя, но говорить о ней, мне кажется, особо нечего. На этой неделе случилась очередная волна попыток господи, Роскомнадзора бороться с VPN. Многие люди рассказали, что у них образовались проблемы либо с VPN, либо с MTP-прокси, который они используют. Это прокси для Телеграма. И на самом деле, мне кажется, особо ничего не изменилось. Ну, тут есть, правда, нюансы, что дополнительно к этому пропала информация про то, что они к 30-му году хотят 92% VPN-ов заблокировать. А я все еще заявляю, что 92% заблокированных протоколов, сигнатур VPN-ов – это малое значение, потому что чем дальше мы движемся, тем больше появляется новых сигнатур и гораздо больше остается тех старых. Но, тем не менее, явно пропали планы включения платного VPN, ну, в том смысле платного трафика через иностранные VPN. Но, как мы видим, они реально продолжают бороться с VPN-ами, и это не закончится. Я, честно говорю, я не знаю, что вы сейчас можете сказать по этому поводу. Ну вот, мне кажется, Саша у нас ни разу не вздыхал по поводу всего этого, всей этой шизы. Повздыхаешь с нами?
Да, повздыхаю. Тут нужно объяснить, насколько узкие вещи вообще блокируют сейчас. Во-первых, MT-Proto-Proxy. Что это такое? У Телеграма есть свой протокол MT-Proto, и у этого протокола он там многие вещи делает. У этого протокола в том числе есть встроенный механизм обфускации. То есть он сам себя пытается маскировать под так, чтобы его можно было там всякими механизмами DPI не вычислить. А также заблокировали VPN-протокол, который маскирует себя под трафик Google Chrome, чтобы это условно, как будто бы вы обращаетесь к какому-то, вы не к серверу VPN обращаетесь, а к какому-то ресурсу, к какому-то сайту и так далее. И это достаточно узкоспециализированные вещи. И Роскомнадзор в блокировках дошел до достаточно узкоспециализированных вещей. Блокирует их, у него, ну, по-видимому, как бы получается это делать. И это, на самом деле, ужасная новость. То есть мне, когда я вижу, что блокируют такие узкоспециализированные вещи, ну, мне становится страшно за интернет в России в целом.
Слушай, а может наоборот, ну, то есть представь, они потратили... Три месяца с момента... Нет, полтора месяца, простите. У меня с днями плохо. Полтора месяца с момента обновления протокола MT-Proxy. Еще и, знаете ли, публичным пиаром они обновили этот самый прокси. Они потратили полтора месяца, чтобы научиться находить эти сигнатуры. А за это время появилось еще два или три новых метода обхода блокировок. Это, мне кажется, наоборот, они ищут очень тоненькое, очень маленькое и концентрируются на чем-то одном, и так каждый день будет происходить. И это значит, что та самая подпольная война, вот плохо, что и приходится эту войну вести, но значит, она как раз-таки не проигрывается.
Ну, либо ну, возможно, оптимист. Возможно. Тут есть, да, две точки зрения. Стакан наполовину пуст или стакан наполовину пол. Но я надеюсь, что все так, как ты сказал, будет. Да, я достаточно черную картину нарисовал.
Я боюсь, что просто люди будут сходить с ума. Ну вот если вы почитаете, как люди сегодня работают с интернетом в России, ну, я каждый раз вспоминаю, потрясающий был такой мемчик, там, значит, Кабаева была в каком-то таком невероятном, значит, ну, гимнастическом своем, значит, каком-то номер, да, как, в позе какой-то такой, и подпись «Владимир Владимирович, мы так не умеем». Вот, сегодня российский пользователь интернета, он напоминает вот это вот. Потому что для одного приложения есть один прокси, для другого приложения есть другой VPN, для третьего приложения есть другой VPN, потому что это тот VPN с этим приложением не работает и так далее и тому подобное. Это все, ну, то есть, когда мне рассказали, что кнопку «выключить» и «включить VPN» перенесли на вот то место, где обычно раньше, у меня до сих пор, я думаю, у всех нас кнопка «выключить» и «включить звук». Просто, понимаете, включать и выключать звук, оказывается, нужно реже, чем включать и выключать VPN. Вот. И ты понимаешь, что это какие-то совершенно навыки лишние. Не, они, конечно, то есть, опять же, можно с разных сторон посмотреть, потому что идет стремительная компьютеризация населения. То есть, я думаю, средним россиянин больше понимает про настройки телефонов, протоколы, прокси, вообще всякую вот эту лабуду, чем, ну, любой европеец, то уж точно, я думаю, если с кем и спорит, то только с иранцем. Вот, там тоже как бы сложновато, но там более топорно. Все-таки в России как бы и в Роскомнадзоре есть творческие люди, которые умеют, так сказать, разрабатывать нетривиальные вещи. Вот. Поэтому, конечно, много людей теперь знают про то, как управлять телефонными компьютерами, но людям надоедает. Ну, так, объективно говоря, вот эта вся сложная логистика, она надоедает. И ты в какой-то момент сдаешься, и вся эта вот партизанская война, она становится тебе просто не нужна, потому что ты говоришь, слушайте, ребят, больше нет сил. Вот у меня просто нету больше сил вот быть все время в курсе. То есть для нас быть в курсе вот этих всех изменений, это часть наших как бы служебных обязанностей. А для них это какая-то такая, ну, надстройка, которая для повседневной жизни скорее мешает. И, в общем, не факт, что есть с кем поговорить на работе. Ну, то есть, наверное, многие сегодня общаются на работах. А какой у тебя VPN? А у меня такой VPN. В этом отношении, конечно, круче всего в Иране. В Иране там режим раздавал VPN своим лояльным сотрудникам, и те эти VPN продавали на черном рынке. Вот это уже вышаг. Этого пока еще в России нету. Вот. Но в любом случае, как бы, люди, конечно, устанут и скажут, слушайте, отстаньте, дайте нам вот сеточка, поиск, там, не знаю, ВК-видосики и так далее. Ну, это, наверное, такая тоже негативный прогноз, но очень может быть.
Но опять же таки, я сегодня за оптимиста, судя по всему, что мне обычно не свойственно, если честно. Но мы пока видим одну вещь, что люди, которые хотели получать информацию, они борются и будут продолжаться бороться, и они не устают. И вот как ты говоришь, на Quick Action кнопку переносят включение-выключение VPN, что ну, ужасно само по себе тот факт, что такой дичью нужно заниматься. Но ведь остаются люди, которые...
Ну, процент. Какой процент?
Да, да. Что получается, отрезаются те люди, которые могли бы, вот, ну, скажем, на наш эфир попасть случайно. Вот это вот грустно и печально. С другой стороны, подавляющее большинство людей, которых я знаю в России, аполитичных, они тоже с VPN-ами. И мне кажется, они только сильнее злятся и сильнее учатся пользоваться VPN-ами. А следствие, мне кажется, следствие этой новости наша следующая тема, потому что 29 числа посреди рабочего дня, в час дня в Москве перестала работать Фигма. Причем она перестала работать только в России. Я сейчас объясню, что такое Фигма. Она перестала работать только в России, и, судя по всему, она не работает до сих пор, только через VPN. Что такое Фигма? Если большинство из вас, я думаю, знают слово Photoshop, так вот, подавляющее большинство дизайнеров, которые занимаются разработками приложений, веб-интерфейсов, не веб-интерфейсов, то, что пользовательские интерфейсы, по сути, все эти люди давно работают в Фигме. И это основной инструмент. И аналогов этого инструмента сейчас, к сожалению, плюс-минус нету. Тем не менее, получается, что они случайно явно сломали Фигму, им пофигу. Вот, ну, вот такая вот веселая реальность. Нет, я думаю,
про
что...
Про GitHub, когда мы с тобой говорили?
Да.
Вот, и помнишь, как раз, когда мы говорили про GitHub, мы ровно об этом и обсуждали, что то, что там это удобное место для репозитория, это полбеды, это еще соцсетка для специалистов, да, и надо разрывать это, вот они это разрывают. Пожалуйста, продолжение. Мы тогда говорили, что на этом ничего не остановится. Они просто разрывают вот эти вот связи. А альтернативы, ну, не будет альтернативы. Ну, в смысле, будет какая-то альтернатива. Но это будет вот альтернатива, как Саша сказал, с накрученными оценками в Русторе и так далее. Ну, или как просмотры, знаете, на ВК-видео. Где говорят, ну, вот смотри, какое количество просмотров, а ты вообще не понимаешь. Как это все коррелирует, откуда эти цифры под роликами. Вот. Так что ничего неожиданного, поступательная работа идет.
Ну, это на ВК-видео, это же отдельный жанр. Это когда у тебя 9 миллионов просмотров и один комментарий со словами «А откуда столько просмотров?»
Да, ровно так и есть.
Да?
Вот. Не, ну вот я говорю, когда GitHub, это ровно продолжение истории с GitHub. Вот ровно вообще.
Ну, тут, знаешь, тут есть один важный нюанс, мне кажется. То, что мы, ну, вот конкретно мне бросается именно слово Figma и GitHub по той причине, что они же там ходят, чинуши, ходят и рассказывают, что нам нужно развивать свое IT, что оно должно опережать, и вот выбегают со словами «У нас есть свой уникальный ИИ». Ну, кстати, в России есть свой уникальный ИИ, ну, он
да,
просто...
в который надо входить по номеру телефона или по банковской карточке в Сбербанке.
Да. И который с каждым днем все хуже и хуже развивается, потому что мешают этому. Ну, и получается, тут ведь... А вот это вот прям наглядно нам показывают, как именно они мешают развиваться тому самому ИИ, который должен быть лучше всех и работать. Ну, это шиза. Это шиза.
Да.
Саш, есть что добавить? Давайте тогда к последней теме на сегодня. И она такая, прям приятно поговорить. Тут, как вы знаете, случились Каны. Конечно, мы бы могли бы тоже поздравить Звягинцева, и мы поздравим Звягинцева. Но нас...
А мы отдельно поздравляем Белого, который теперь Вайсман, и Фридман, потому что два израильских актера сыграли главную роль в этом фильме «Минотавре». Это у нас отдельная гордость.
Мы тут рядом находимся с вами, так что мы присоединяемся, я думаю. Но, тем не менее, нас на Каннах, наверное, должно заинтересовать то, что там внезапно оказался фильм, который был целиком и полностью сделан с помощью ИИ. И это первый пример подобного. И, на самом деле, тут, конечно... Отдельная история – это реакция на этот фильм и от именитых исполнителей и режиссеров, и от менее именитых. И, знаете, такая поляризационная какая-то реакция, очень веселая, потому что некоторые деятели искусства вышли со словами «Что это за дичь? Никогда через мой труп». По-моему, через мой труп дословно сказал то ли Гильермо Дель Торо, то ли... Ну, кто-то из настолько именитых режиссеров. А с другой стороны, ну, представьте себе, если перенести тот самый многократно упомянутый на сегодня Facebook, где большое количество людей возраста Гильермо Дель Торо радостно пересылают себя друг другу ужасно сделанные и то, что называется ИИ-слопом, и говорят, смотрите, а коты, оказывается, вот так вот умеют танцевать. То ведь, ну, логично, что на Каннах, где среди жюри вот те самые люди такого же возраста, и фильм вообще, мне кажется, должен был занять все первые места.
Слушайте, я вот...
Сейчас, не торопись так говорить, не торопись. Да, я расскажу фактуру, пожалуйста, по этой новости, потому что я прямо изучал этот момент, и там есть интересные детали. Значит, что это такое? Это был первый полнометражный фильм, сделанный с помощью сгенерированных, где все кадры были сгенерированы. Давайте немного вообще фактологии про этот фильм. Фильм сделала компания Hicksfield. Hicksfield — это такой стартап, основатель родом из Казахстана. Компания является единорогом, то есть стоит больше миллиарда долларов. У Hicksfield нет своих моделей каких-то, она, так скажем, такой API-wrapper, то есть она обращается к другим моделям, и ты можешь через единый интерфейс там и сгенерировать картинки, и видео сгенерировать, и так далее. Фильм называется Hell Grind, это что-то типа, ну, устоявшееся выражение на английском, что-то типа крысиная гонка, жанр супергеройский блокбастер, вот, комментарии, есть небольшой кусочек, 20-минутный, залитый на YouTube. Комментарии полярные. Одни говорят, что это очень плохо, что это клишированные диалоги, какой-то супергеройский кал очередной снятый, абсолютно ненужный фильм. Смотреть это добровольно, ну просто невозможно. То есть сняли как бы ради самого факта, что первый фильм сгенерированный с помощью AI. И это как бы маркетинг для компании Hicksfield. А фильм, генерация, сама генерация стоила 400 тысяч долларов. И еще примерно 100 тысяч долларов потратили на озвучку и на команду. Команда 15 человек примерно сделали. Сгенерировали 450 часов грязного времени. В основном смотрели, чтобы генерации генерировали кусочками по 15 секунд, и в основном смотрели, чтобы генерации были как бы похожи, чтобы там композиция как-то не скакала, чтобы одинаковое там расстояние было в кадре между героями, ну и так далее. И самое интересное, вот мы когда читаем заголовок, что фильм показали в Каннах, что мы думаем, что... А все это еще во время Каннского фестиваля. Мы думаем, что это увидели какие-то профессиональные кинематографисты, что фильм прошел какой-то предварительный отбор, что по поводу фильма была какая-то дискуссия на самом фестивале, что фильм... По поводу фильма были какие-то договоренности заключены с прокатчиками. Нет, это стартап из Восточной Европы, мы как бы помним все это. И чуваки из Восточной Европы занимаются хаслом зачастую. И они просто взяли, арендовали зал в Каннах во время проведения фестиваля, показали фильм там и у себя заявили, что в Каннах показан первый AI-фильм. Ну, представьте, вот у вас идет олимпиада где-то, и вы во время проведения олимпиады в городе арендовали зал, устроили там соревнования, выиграли его и заявляете, что вы выиграли на олимпиаде. И как бы на новость должны были купиться все. И все действительно купились. На BBC вышел сюжет. Там еще несколько СМИ написало об этом. То есть Каннам пришлось говорить, что типа там фильм показан не в рамках программы и так далее. Но заголовочки уже были везде. А опровержения, знаете, их уже поменьше прочитают. Ну и как бы этот пиар достаточно бесполезен был. Я не понимаю, зачем он нужен компании Hicksfield. Потому что если... потому что сама генерация... проходила с помощью модели C-Dance 2, которая принадлежит компании ByteDance. ByteDance, насколько я помню, могу ошибаться, TikTok принадлежит. А, когда вы генерите фильм, такой большой, и у вас генерация стоит $400 000, вы не будете покупать токены у API-врапера. Вот такой вот. Вы напрямую пойдете к поставщику и у него купите. И как бы непонятно, ради чего все это сделалось. И жена фаундера в своем инстаграме как бы писала и пиарила этот факт. И вот как относятся эти люди? Вот это же все придумка там внутри, как бы возникла такая идея как бы в Каннах арендовать кинотеатр. И ей как бы предъявили за это, что типа вы не на Каннском фестивале показали, а просто кинотеатр сняли. И жена сказала фаундера, что... его показали в Каннах в даты проведения фестиваля. Но для 99% людей эта формулировка и то, что сказала я, не имеет никакой разницы. Понимаете? Врать нужно вот так вот высокорангово, как это вот делает Кристина Машрабова, жена фаундера Алекса Машрабова, который сделал Hicksfield. Вот такая новость.
Это, кстати, да, стандартная практика. Если что, очень многие странные фильмы пытались в разное время говорить, что у нас премьера была в Каннах, и они точно так же снимали экраны.
Да, не, ну слушайте, это все правильно, молодцы. Тут я что хотел сказать, не помню, как-то мы говорили о какой-то похожей концепции. Значит, есть Олег Куваев, гениальный совершенно аниматор, который делает «Масяню», я думаю, многие знают. Так вот, он очень активно экспериментирует в области AI. И экспериментирует потрясающе. У него там ролики просто невероятные. Но он говорит, что при этом, при всем просмотров, когда AI, сразу куча негатива. Люди не любят AI. Он говорит, почему? Непонятно. То есть, наверное, они, говорит, зачастую не смогут уже скоро отличить AI от не AI, но по умолчанию AI им кажется неким каким-то эрзацем, что там нету души, там нету, видимо, какого-то там, не знаю, кропотливого труда, там нету вот этого сложного, там, не знаю, итога венца творений, которые там, ну, например, это самые мультики, которые вот он, ну, Масяня, да, например. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, как раз он бьется по цифрам, раз мы с ним сидели, он говорит, ну, типа вот фильм, ну, без сценария, да, но вот фильм по качеству съемки, картинки и так далее, ну, типа «Однажды в Америке», ну, $200 000 сегодня стоит снять с помощью AI. Просто если добавляешь туда сценарий, и как бы дальше начинаешь генерить там через разные как бы эти самые, ну, там, через разные возможности, не в рамках одной системы. Вот. Но в любом случае, как бы тут вопрос как раз возникает о том, что люди как-то очень странно. То есть одно дело ролики, там, не знаю, 5-секундные, но когда мы видим что-то такое значимое, сгенерированное в AI, почему-то потребитель на данный момент к этому относится как к чему-то, что якобы человек, который это создал, недостаточно вложил души. И это странная история. Это история больше психологическая, чем практическая. Это при том, что очень скоро люди перестанут, мне кажется, понимать, где я и где не я.
Да. Слушайте, а у нас есть еще буквально пару минут, потому что мне только что прислали новость, которая состоялась сегодня. Я пропустил, она была буквально несколько часов тому назад, и это прекрасно, просто я зачитаю кусочек, вам, мне кажется, понравится. КПРФ предлагает запретить право учащихся и педагогов на отказ от использования цифровых обязательных платформ, предназначенных для коммуникации учащихся и педагогических работников. Завтра, в день ребенка, 1 июня, они собираются внести законопроект, который будет позволять родителям и ученикам выбирать, какими мессенджерами пользоваться. Выборы настают. Они сейчас все будут делать вид, что не они за Макс, а кто-то другой. Во всяком случае, это вышло на RTVI. Насколько оно достоверно, я сказать не могу, но интересно.
Слушай, но это примерно как в анекдоте про мужика, помните, да, там страдать тоже нельзя. Ну, там, типа, ну, там, жалеть нельзя. Говорит, ты счастлив в браке? Говорит, счастлив, там, вот. А там в бар пойдем, бар нельзя, поехали на рыбалку. На рыбалку нельзя. Ты не жалеешь, что женился? Жалеть тоже нельзя. Вот как раз, мне кажется, это самая история, когда хотят принять об этом закон. Да.
Ну, это просто комично. Я думал, что прекрасным завершением будет информация про великолепный фильм, который просто взорвал Каны, а оказывается, у нас тут КПРФ теперь главные стендап-комики. Ладно, я должен сказать большое спасибо Александру Ильину и Михаилу Гуревичу. Ссылки на их телеграм-каналы и ютуб-каналы все есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов, ссылка на мой ютуб-канал тоже есть в описании. Мы с вами увидимся через неделю, а завтра с утра нужно бодрым, позитивным встать, приготовить чашечку чая либо кофе и посмотреть The Breakfast Show. Тем более, что там уже вовсю идет подготовка и будет много всего интересного. Пока. Увидимся через неделю.